Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее через недельную главу Беалатеха из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Беалатеха. Наша глава начинается с повеления Привечного зажигать светильники миноры к лицевой стороне миноры. Давайте прочитаем. Я прочитаю в переводе Брановера. Книга Бамидбар, 8 глава, с 1 стиха. «И говорил Предвечный, обращаясь к Моше, так. Говори Аарону и скажи ему, когда будешь зажигать светильники, то к лицевой стороне миноры да обратят свет эти 7 светильников. И сделал так Аарон, к лицевой стороне миноры зажег он светильники ее, как предвечный повелел Моше». И возникает вопрос, а как это связано с нами, учениками Ишуа Машеха, которые сами являются храмом Всевышнего и священниками в этом храме, как об этом говорит нам апостол Петр, 1 Петра, 2 глава, 4 стих и дальше, «приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, Всевышнему избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Ишуа Машеху». Итак, если мы являемся и домом духовным, то есть храмом Всевышнего, и священниками в этом храме, то возникает вопрос, как нам исполнить это повеление Всевышнего зажигать 7 светильников миноры к лицевой стороне миноры. Здесь сразу следует сказать, что с этого повеления начинается наша недельная глава Беалатеха, а это значит, что все события нашей недельной главы напрямую связаны с этим повелением. Ну, как бывает, книга имеет название, так же и наша глава недельная имеет название Беалатеха. И все события в книге, они напрямую связаны с этим названием. Также и в нашей недельной главе. То есть, если сказать другими словами, то все содержание нашей недельной главы и посвящение левитам на служение для сынов Израиля перед Привечным, и повеление праздновать праздника Песах, и порядок странствования сынов Израиля через пустыню, где Иегуда идет первым, и водительство Всевышнему народа через пустыню посредством столба облачного днем и столба огненного ночью, и гибель ропотников в Тавере, когда гнев предвечного попалил край стана, и гибель прихотливого народа в Киброт-Атава, и наказание мирем болезни Царат. Все это имеет прямое отношение к повелению Всевышнего зажигать светильники миноры к лицевой стороне миноры. И нам важно это сегодня увидеть и понять. И тогда ответ на наш вопрос, а как это повеление связано с нами, учениками Ишуа Машеха, которые сами являются храмом Всевышнего и священником в этом храме, становится для нас очень важным, поскольку от понимания ответа на этот вопрос будет зависеть, дойдем ли мы до обетованной земли или погибнем в пустыне. В этом повелении Предвечного зажигать светильники миноры к лицевой стороне миноры, мы учим для себя два очень важных урока. И первый из них – это духовный смысл самого слова «беалатеха», который у нас переведен как «зажигать». Но на самом деле слово «беалатеха» от глагола «ала», что значит «подниматься», «восходить», «быть вознесенным» или «взятым вверх». Это по Стронгу 59.27. При этом жертва всесожжения – которая является свидетельством посвящения души человека на служение Всевышнему, на иврите тоже звучит как «Ола» по Стронгу 59.30. Всесожжение, жертва всесожжения, подъем, восход. То есть «Ола», она является корнем «Беалатеха», и здесь соединяются два смысла – подниматься, восходить, быть вознесенным. И все это связано с посвящением души человека на служение Всевышнему. Таким образом, Появление предвечного Беалатеха, светильники миноры к лицевой стороне миноры, то есть поднимать светильники миноры к лицевой стороне миноры, говорит нам о том, что священник должен зажигать светильники миноры до тех пор, пока они не начнут гореть самостоятельно. И это первый урок, который мы учим с повеления Всевышнего – поднимать светильники миноры к лицевой стороне миноры. Если теперь ответить на вопрос, как это связано с нами, учениками Иешуа Машеха, которые являются и храмом Всевышнего, и священниками, то ответ будет таков. Духовное значение семи светильников миноры – это полнота духа Машеха, как написано в Ишаягу 11.2. «Почиет на нем дух привечного, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и ират Адоная, страх Адоная». И это значит, что нам нужно наполняться духом Амашеха до тех пор, пока дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Адоная твердо укоренятся в наших душах, то есть в земной составляющей человеческой души, в наших нефеш. И это все через жертву всесожжения, через посвящение нашей души на служение Всевышнему. Послание Ефесянам, 3 главе, 16 стих написано: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Амашеху в сердца ваши». Вчера за шабатным столом мы разбирали нашу недельную главу, и вот этот момент зажигания светильников, и одна из моих дочерей мне сказала: «Пап, это все теория. А как на практике исполнить эту заповедь зажигания светильников миноры нам, верующим в Новый Завет? Что значит зажигать до тех пор, пока они начнут гореть самостоятельно? Что нам нужно делать? Ты мне скажи конкретно». Ну, мы коротко разобрали этот вопрос, и вот потом я вышел на прогулку вечером и размышлял над этим вопросом и подумал, что этот вопрос очень важен, и его наверняка имеют многие братья и сестры, идущие путем Авраама, ученики Иешуа Машеха. И они тоже нуждаются в ответе на этот вопрос, казалось бы, простой вопрос. Поэтому сегодня мы еще раз более обстоятельно поговорим на эту тему. Итак, первый урок, который мы извлекаем из повеления Всевышнего Беалатха, светильники миноры к лицевой стороне миноры, в том, что нам нужно наполняться духом Амашеха до тех пор, пока дух Адоная, дух премудрости, дух разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Адоная твердо укоренятся в наших нефеш, в земной составляющей нашей человеческой души. Так говорит апостол Павел в послании Ефесянам, 3 главе, 16-17 стих. А теперь нам надо разобраться, что же нам нужно для того, чтобы исполнить эту заповедь Всевышнего на практике. То есть понятно, что надо наполняться полнотой духа Машеха. Как это сделать на практике? Ну, первое, что нам нужно четко понимать, так это то, что минора, светильники, которые нужно зажигать Аарону, стоит во святилище напротив стола с 12 хлебами лица предвечного. И все это образ нашей нефеш, нашей земной составляющей души. И все это стоит перед завесой во святое святых, и завеса у нас сейчас разорвана, а там стоит ковчег со скрижалем завета, и над крышкой, между крыльев, крувим, говорит голос Всевышнего, и это образ небесной составляющей нашей души. Таким образом, получается, что нам нужно наполнять свои нефеш духом Адоная, духом премудрости и разума, духом совета и крепости, духом ведения и страха Адоная через познание Машеха, как говорит апостол Павел. Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Машеху в сердца ваши, чтобы дух предвечного, или вернее полнота духа Машеха, могли утвердиться в нашем внутреннем человеке. Получается, что для этого необходимо Амашеху верою вселиться в сердца наши. И тут как бы с первого раза сразу и не поймешь, о чем идет речь? Дух Амашеха во внутреннем человеке, Амашеху верой вселиться в сердца. Вроде бы как одно и то же, но вместе с ним понимаем, что не одно, но что на самом деле это есть, вот сейчас мы об этом разберемся. И это как раз относится к нашему практическому исполнению заповеди Беалатеха. Нам нужно понять, каким образом дух Амашеха утверждается в нашем внутреннем человеке через нашу веру в Амашеха. Вот это вот как раз и есть вот этот практический момент, что делать, если мы поймем, как это, для того, чтобы светильники у нас горели. Кто-то даже может спросить, в конце концов, разве есть разница между духом Амашеха и Амашехом? Ну, Павел говорит, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, вера вселится Амашеху в сердца ваши. Непонятно, разве есть разница между духом Амашеха и самим Амашехом? Ну, здесь надо сказать сразу, что повеление Всевышнего, Беалатха, поднимать светильники миноры к лицевой стороне миноры, как раз и дает нам полноту ответа на вот этот наш вопрос. Каким образом дух Амашеха утверждается в нашем внутреннем человеке через нашу веру в Амашеха? Как мы говорили ранее в предыдущие разборы, лицевая сторона миноры – это и есть стол хлебов лица Всевышнего. Ну вот вдумайтесь, что значит лицевая сторона миноры? То есть внутренняя сторона и есть лицевая сторона. Допустим, вы одеваете на себя какую-то одежду, вы смотрите, это лицо, это изнанка, то есть то, что внутри. Так вот, оказывается, что у миноры есть внешняя сторона, лицевая сторона. А вот то, что внутри этой лицевой стороны, это сама минора, это полнота духа. Другими словами, снаружи, то есть лицо миноры, это хлеб лица Всевышнего. А Амашех сказал себе, я хлеб, сошедший с небес. Итак, снаружи слово Всевышнего – суть Амашех. А внутреннее содержание слова Всевышнего – это и есть Дух Всевышнего, живущий в этом слове. Суть – полнота Духа Амашех. Таким образом, предвечный, давая повеление о том, чтобы при зажигании светильников миноры свет лампад освещал, то есть от слова «светил», на хлеб лица предвечного, говорит нам о том, чтобы свет полноты Духа Машеха в наших душах светил через познание Слова Всевышнего. Об этом Павел говорит так, 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машеха». И это второй урок, который мы учим из повеления предвечного о заповеди Беалатха, поднятие светильников миноры, к лицевой стороне миноры, до тех пор, пока они начнут гореть самостоятельно. Ну, надеюсь, здесь все понятно. Но если не совсем было понятно, то запись, я надеюсь, будет, и вы сможете еще раз все это переслушать и понять. То есть, все это сказано о нашей нефеш, о том, как она наполняется познанием Слова Всевышнего. Но здесь есть очень важный момент. А именно то, что человек может выучить всю Тору наизусть. То есть, стол хлебов предложений в душе заполнен 12 хлебами. Но при этом свет миноры, свет полноты Духа Машеха не освещает хлеб лица Всевышнего, не освещает потому, что светильники не горят. Такой человек по-прежнему остается раздражительным, завистливым, придирчивым, далеким от благости Всевышнего, его милосердия, любви, терпения. И возникает вопрос, а чего ему не хватает? Ведь Тору-то он знает наизусть, и комментарии все знают. Вот здесь мы опять приходим к этим двум образам Амашеха, которые стоят во святилище и раскрывают нам его полноту. И что мы видим? Хлеб лица предвечного лежит на столе хлебов предложений, а свет миноры его не освещает, то есть светильники не горят. Такое может быть? Вопрос. Может быть, и довольно часто мы с этим сталкиваемся. Ну вот мы сейчас как раз и подошли к самому важному в том, чтобы нам действительно исполнить повеление Всевышнего Беалатеха, светильники, миноры, к лицевой стороне миноры. Поднимать светильники миноры к лицевой стороне миноры. Апостол Павел нам говорит в Римлянах 12 главе, 11 стих, усердие не ослабевайте, духом пламенейте, при вечному служите. Ну, что значит не ослабевать в усердии? Это самое простое – быть постоянным в изучении слова и молитв. С этим понятно. Но вот что нужно сделать, чтобы пламенеть духом? Ведь, по сути, человек пламенеет духом, когда в его душе горят все светильники миноры. И это как раз наша тема. Как мы говорили выше, что хлеб лица предвечного лежит на столе хлебов предложений, а свет миноры его не освещает, то есть светильники не горят. Или в терминологии апостола Павла дух его не пламенеет. Так что нужно делать, чтобы дух пламенел? И это наш вопрос. И чтобы ответить на этот вопрос, а он, как мы видим, самый важный вот в исполнении заповеди привечного зажигать светильники миноры к лицевой стороне миноры. Так вот, чтобы ответить на этот вопрос, начнем с вопроса царя Соломона. Притчи, 18 глава, 14 стих. Написано: «Дух человека переносит его немощи». Ну, действительно, когда дух человека сильный, тогда человек может переносить немощи без ропота, в терпении. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Вот попробуйте сейчас ответить себе на вопрос, кто может подкрепить пораженный дух? Ответ прост. Пораженный дух может подкрепить только Слово Всевышнего. Но, опять же, Слово Всевышнего лежит на столе хлебов предложений, в святилище, то есть в нашей душе. Но почему-то дух остается пораженным, он не пламенеет. Чего же не хватает такому человеку, чтобы дух начал пламенеть? Ответ прямо перед нами. Человеку не хватает веры в это слово. И не просто веры в то, что Слово Божие есть истина. Да и амен, так Бог говорит. Человеку не хватает веры от слышания рема Всевышнего. Как об этом говорит апостол Павел. Римлянам 10 глава, буду читать с 13 стиха. «Ибо всякий, кто призовет имя Привечного, спасется». И речь идет о сущности Привечного, которая в его слове. Но как призывать того, в которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Ишаяга говорит: «Привечный кто поверил слышанному от нас?» Вопрос. И вот Павел делает вывод из всего сказанного. Итак, вера, на греческом пистис, от слышания, на греческом акоэ, а слышание акоэ от ремо Божия. Так написано в греческом тексте. У нас переведено от слова Божия. Так вот, в греческом языке, мы как-то уже говорили об этом, есть два слова, которые имеют значение Слова Божие. Это логос и это рема. И то, и другое в тексте переводится как Слово Божие. Логос – это все Слово Божие. Это весь замысел Всевышнего, который решит, по которому Всевышний творит этот мир. Как говорит апостол Иоанн в первом послании, помните, в начале было Слово, Слово было у Бога, и в Слове был Бог. Я бы немножко его приблизил к теме нашего разговора, сочетая иврит и греческий, то это звучало бы так. В решит был логос, логос был у Всевышнего, и в логосе был Всевышний. Вот логос – это слово Всевышнего на греческом. Да? И теперь вы понимаете, что логос – это вся полнота слова, весь замысел Всевышнего, и Всевышний через свой решит, через логос исполняет свой замысел. А вот рема Всевышнего – это тоже слово Всевышнего. На греческом рема – это слово Божие. Но это слово Всевышнего, которое вы услышали в своем сердце, когда Дух Всевышнего вам проговорил. Иоанна 3:8 Иешуа говорит: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». И вот именно об этом Слове Божьем, об этом рема, говорит Иешуа в своем ответе Искусителю, когда он 40 дней проходил через испытание в пустыне. Там в 4 стихе, 4 глава Матфея, Иешуа цитирует книгу Дворим, 8 главу. Мы потом еще прочитаем и Дворим, 8 главу. Так вот, смотрите, как это звучит на греческом. Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким рема, исходящим из уст Божьих». Слышите? Человек будет жить не выученными на память текстами Торы, а рема Всевышнего, тем словом, которое Всевышний проговорил ему в сердце, и человек это слово принял, как слово Всевышнего, ухватился за него своей верой, и через это дух его стал укрепляться, вера его начала укрепляться. И вот так вот дух начинает пламенеть, вот так вот загораются светильники. А чтобы они горели постоянно, вы же понимаете, что здесь надо умирать для себя, и чтобы это слово постоянно пламенело, чтобы вы не угасали в своей вере и в своей надежде. Вот это и есть наша вера от рема. Это и есть то, что дает пламенеть нашему духу и может подкрепить пораженный дух. И вот именно так мы можем исполнить реально повеление Всевышнего Беалатха, светильники Минары к лицевой стороне Минары. Поднимай светильники Минары к лицевой стороне Минары. И вот теперь, глядя на все события, описанные в нашей главе, мы начинаем понимать, что и посвящение левитов на служение для сынов Израиля перед Привечным, и повеление празднования праздника Песах, и порядок странствования сынов Израиля через пустыню, где Ягуда идет первым, и водительство Всевышним народа через пустыню посредством столба облачного днем и столба огненного ночью, и гибель ропотников в Тавере, когда гнев предвечного попалил край стана, и гибель прихотливого народа в Киброт от Ава, когда они пренебрегли маном Всевышнего, и наказание Мирьям болезнью Цараат, когда начала она упрекать Моше. Все это имеет прямое отношение к повелению Всевышнего зажигать светильники Минары к лицевой стороне Минары. То есть, вся проблема в том, что дух не пламенел, что слово Всевышнего не звучало в их сердцах, от этого не было радости, не было веры, а было душевное состояние человека с пораженным духом. То есть, вот мы теперь понимаем, что все события нашей недельной главы, они как раз напрямую связаны с вот этим повелением зажигать светильники Минары к лицевой стороне Минары. Думаю, вы все уже знаете этот мидраш о вопросе мудрецов ко Всевышнему, когда они, прочитав вот это повеление Всевышнего о Беалатеха, задали ему вопрос привечный: почему ты заповедал нам зажигать светильники Минары? Ведь ты сам являешься светом всему миру. Зачем нам это делать, если ты свет мира? Зачем нам выкладывать перед тобой хлеба лица твоего, если ты сам насыщаешь хлебом все живое в этом мире? И Всевышний тогда им ответил: я не есть привечный берущий, я есть привечный дающий. Когда вы будете зажигать эти светильники и выкладывать хлеб лица моего, то тогда я вас буду делать светом этому миру и хлебом лица моего для этого мира. Вот после всего, что я сказал до этого, становится понятно, о чем этот мидраш. И если теперь мы начнем смотреть на все события нашей недельной главы в свете комментариев мудрецов Торы на эти события и с учетом повеления заповеди Беалатха, то мы найдем для себя еще очень важные уроки, и я остановлюсь на них тоже коротко, поскольку мы уже на разборе Торы на этой неделе касались этих тем. Например, когда Всевышний говорит о том, что все в пустыне будут следовать за облаком, мудрецы, разбирая эту тему, учат тому, почему так важны испытания в нашей жизни. В книге Бамидбар, 9 глава, с 18 стиха, мы читаем: «По повелению Привечного отправлялись сыны Израиля в путь, и по повелению Привечного останавливались. Во все то время, когда облако стояло над Скинией, они стояли. И если облако долгое время было на скинии, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Привечного и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было на скинии. Они по указанию Привечного останавливались и по указанию Привечного отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, а поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. И если два дня или месяц, или несколько дней стояло облако скинии, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Привечного останавливались, по указанию Привечного отправлялись в путь. Следовали указанию Привечного по повелению Привечного, данному через Моше. И вот Рамбан, комментируя этот текст, 19 стих, «Если облако долгое время было над скинию», в переводе у Рамбана, «когда облако задерживалось, то и сыны Израилевы следовали этому указанию и не отправлялись». И вот он, комментируя этот текст, говорит, «даже если место стоянки сынам Израиля не нравилось, и они страстно желали его покинуть, тем не менее они не нарушали волю Всевышнего. И также, если облако двигалось два или три дня подряд, и народ был очень изнурен, и их силы были истощены в пути, как читаем мы в Псалме 101, 24 стихе, в синодальном переводе, «изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои». Тем не менее, они выполняли волю Всевышнего и шли за облаком. И еще повествуется, что иногда они стояли лишь одну ночь, а утром трогались в путь. И когда облако покоилось день и ночь, а на следующий день отправлялось в путь, это было очень тяжело. Поскольку народ полагал, что они остановятся там на какое-то время, и они разгружали свои телеги, раскладывали свои вещи. Ну, у кого были телеги, а кто на себе все нес. Ну, как делают обычно после дальнего перехода. И вот, когда облако вдруг начинало подниматься, им приходилось вновь все это собирать, упаковывать, грузить. И, по сути, они не успевали даже подготовиться к дороге. А представьте, еще детей покормить надо, да? Покушать, приготовить. Иногда облако останавливалось на два дня. И после этого они отправлялись в путь ночью. И здесь снова нужно было все свои распакованные вещи собирать, упаковывать и отправляться в путь, даже не отдохнув как следует. И вот, читая все это, Рав Деслер задает вопрос. В чем причина такого необычного поведения Творца по отношению к сынам Израиля? Ведь может показаться, что он, ну, конечно, не дай Бог, издевается над ними. И объясняется, что все это было необходимо, чтобы приучить их к ярму Торы. И в этом заключается урок для всех поколений, в том числе и для нас, продолжает Деслер. Ведь тот, кто надеется сидеть в тишине и покое со всеми удобствами и при этом служить Всевышнему, совершает серьезную ошибку. То есть, такого никогда не будет. Нельзя сидеть в покое и в довольстве и при этом служить Всевышнему. Лишь после того, как он приобретает способность нести тяжелое бремя заповедей в самых крайних жизненных обстоятельствах, для него станет возможным подлинное получение Торы. И вот тут вот совсем интрига. А что было до этого? Разве не было до этого Торы? Чем отличается Тора, которую дал Всевышний через Моше, от подлинного получения Торы? Ну, по сути, все это напоминает то, что мы читаем у Сираха во второй главе и в четвертой. Я прочитаю эти абзацы, и тогда нам станет проясняться разница между всей Торой, да, и той истинной Торой, которая открывается тому, кто ее получает через испытания. То есть, по сути, это, опять же, речь идет о логос и рема. Ну, я в терминах греческого языка, чтобы долго не объяснять. Сирах, вторая глава с первого стиха, смотрите. «Сын мой, если ты приступаешь служить Привечному Всесильному, то приготовь душу твою к искушению». То есть, если ты заключил завет со Всевышним, если ты положил свою душу на жертвенник всесожжения, то есть посвятил себя без остатка на служение Всевышнему, то это еще не все, это только начало. приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое, будь тверд, и не смущайся во время посещения. Только что недавно у Сираха читали, что когда человек, казалось бы, уже заканчивает, Всевышний только начинает. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно. И в превратностях твоего уничижения будь долго терпелив. Вот это вот самое сложное. В превратностях твоего уничижения все, что придет к тебе, принимай охотно и будь долго терпелив. Вот когда мы дальше там будем читать ропот в Киброт-Гатава, да, и в Тавере, то там как раз вот с этим проблема. Не хватало у людей терпения и доверия Всевышнему. Ибо золото испытывается в огне. То есть зачем все это надо? Это тот огонь, который переплавляет золото. А люди, угодные Всевышнему, в горниле уничижения. Вот как. То есть Всевышний, прежде чем открыть тебе свою истину, он проведет тебе через горнило уничижения. Веруй ему, и он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на него. То есть, что бы ни приходило в твою жизнь, веруй ему и надейся на него. И продолжай путь по слову Всевышнего. Боящиеся Привечного, ожидайте милости его и не уклоняйтесь от него, чтобы не упасть. Боящийся Привечного, веруйте ему, и не погибнет награда ваша. Боящийся Привечного, надейтесь на благое и радость вечную и милость. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Привечному и был постыжен, или кто пребывал в страхе его, Ират Адонай, и был оставлен, или кто взывал к нему, и он презрел его. Ибо Привечный сострадателен и милостив, и прощает грехи, и спасает во время скорби. Помните, мы как-то разбирали 90-й псалом, и мы задались вопросом, как такое может быть? Человек живет под кровом Всевышнего, Всевышний его оградил от всяких непредвиденных ситуаций, от всех врагов. И тут в конце читаем, в скорби своей воззовет, и он услышит вопрос, а откуда тогда скорби, если человек живет в тени крыл Всевышнего? Вот сейчас мы начинаем понимать, откуда. Спасает во время скорби. Горе сердцам боязливым и рукам ослабленным, и грешнику, ходящему по двум стезям. Вот где проблема нас, человеков. Боязливые сердца, руки ослабленные, то есть пораженный дух, и грешник, который ходит по двум стезям. То есть как бы и Богу послужу, и мамоне послужу. Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует, и зато не будет защищено. А вот это вот как раз корень всего, о чем мы говорим. Расслабленное сердце, потому что там нет рема Божьего. В душе как бы слово есть, в мозгах слово есть, на память помнит, цитирует. А огонь светильника не горит, дух не пламенеет, потому что нет рема. Горе вам, потерявшим терпение. Оказывается, вот терпение имеет совершенное действие. Яков об этом пишет. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Это 1 глава, 2 стих и дальше. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть вот терпение – это самый важный элемент нашей веры. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Всевышнего, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Почему вдруг после терпения Яков говорит о том, что надо просить мудрости? Потому что когда ты получаешь рема, когда ты получаешь слово Всевышнего, тогда ты уже понимаешь, через что ты проходишь, для чего ты проходишь, и ты получаешь силу проходить через все это в терпении. Продолжаем читать дальше вторую главу Сираха. Что будете вы делать, когда Привечный посетит? Боящиеся Привечного не будут недоверчивы к словам его. И любящие его сохранят пути его. То есть, что бы ни пришло в твою жизнь, не теряй доверия к его слову. Верь в его слово. Люби его и храни его путь. Боящиеся Привечного будут искать благоволение Его, и любящие Его насытятся законом. Вот тут уже как раз и есть вот этот момент раскрытия или возможность подлинного получения Торы, как пишет Рамбан. «Боящиеся привечного уготовят сердца свои, смирят перед ним души свои, говоря, впадем в руки привечного, а не в руки людей, ибо каково величие его, такова и милость его». И дальше продолжение, Сирах, 4 глава. Здесь вот как раз мы и увидим суть истинной Торы, которую получает человек, проходящий через скорби и испытания. Сирах, 4 глава, 12 стих. «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь, ищущий ее с раннего утра исполнится радость. Обладающий ею наследует славу, то есть станет светить светом Всевышним. И куда бы ни пошел, Привечный благословит его. Служащие ей служат святому, и любящих ее любит Привечный. Послушный ей будет судить народы, внимающий ей будет жить надежно. Кто уверится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним извилистыми путями». Вот мы как раз здесь сейчас находимся. «Наведет на него страх и боязнь». Это наша недельная глава. «И будет мучить его своим водительством». По сути, здесь весь путь через пустыню. «Доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами». То есть, вот эти все искушения, о которых мы читаем в нашей недельной главе, о которых Рамбан цитирует Деслера, что это как раз именно для того, чтобы человек научился в самых крайних жизненных обстоятельствах хранить верность Всевышнему, благоговение, трепете и любви к Нему. И потом она выйдет к Нему на прямом пути и обрадует Его. И вот это вот момент как раз наполнения истинной Торы. И откроет ему тайны свои. А если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его. По сути, весь этот путь Всевышний очень коротко объяснил через Моше в книге Дворим. Помните, я говорил, Иешуа в пустыне цитировал этот текст. «Не одним хлебом живет человек, но всяким рема, исходящим из уст Привечного, живет человек». Это как раз именно отсюда. Дворим, 8 глава, с 1 стиха написано: «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвой обещал Привечный отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, он томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким рема, исходящим из уст Привечного, живет человек». Вообще в Торе написано вообще, но всяким, исходящим из уст Привечного. То есть это как раз то, что Иешуа говорит. Дух дышит где хочет, и тот, кто рожден свыше, тот слышит, что Дух говорит. И вот это вот и есть то рема, которым живет человек. Вот там жизнь, настоящая жизнь. И это как раз вот то, что зажигает наши светильники, если мы это растворяем верой в своей душе. Это дает силу нашему духу. Таким образом, все трудности, которые встречаются нам на нашем жизненном пути, с тех пор, как мы уверовали, все это для того, чтобы нам наполниться истинной Торой, то есть познанной нами Торой, суть которой – рема Всевышнего. И для того, чтобы она утвердилась в нас, нам надо пройти через эти испытания и доказать свою верность этому слову. Потому что это как раз и есть те источники живой воды, которые начинают течь в пустыне, когда мы проходим эту долину смертной тени. Вот все это нам говорит как раз о важности испытаний в нашей жизни. Эти испытания призваны наполнить наши души рема Всевышнего через нашу веру. И таким образом мы начинаем пламенить своим духом и светить его светом. Еще один очень важный урок из нашей главы, который тоже указывает на то, Что может произойти с человеком, когда его светильники не горят, когда он не пламенеет духом? 11 глава Бамидбар, с 1 по 6 и с 33 по 35, чтобы сократить весь этот рассказ, нам главное увидеть, как наша недельная глава, как заповедь Всевышнего Беалатха относится ко всем событиям нашей недельной главы. И дальше, когда вы будете смотреть на все остальные события, вы тоже увидите связь с этой заповедью Беалатха. Зажигать светильник, поднимать светильник до тех пор, пока он будет гореть самостоятельно, и чтобы свет пламени его был направлен на хлеб лица его. Значит, читаем первый стих, 11 глава Бамидбар. «Народ стал роптать вслух Привечного, и Привечный услышал и воспламенился гневом. И возгорелся у них огонь Привечного, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моше, и помолился Моше Привечному, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Привечного». Дальше читаем. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы. Сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. И ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших». И дальше 33 стих. «Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Привечного возгорелся на народ, и поразил Привечный народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту сему Киброт-Атава, ибо там похоронили прихотливый народ». Там похоронили прихотливый народ. То есть народ, который ищет удовлетворение своих прихотей. Вот возвращаясь к началу 11 главы, в свете комментариев мудрецов. Значит, первый стих на иврите звучит так. «Ваихи аам кемит анейним ра беазени, Адонай ваишма, Адонай ваихар, апо ветивар, бам эш Адонай, ветахоль бикце гамахане». Если переводить пословно, смотрите, как это звучит. «Ваехи гаам камитто ненем». «И стал народ подобен скорбящим ра беазени Адонай перед Привечным». «Адонай ваишма» – Привечный услышал. «Адонай ваихар апо веттивар бам эш» Привечный услышал и воспылал гнев его, Адонай ваатхоль бекце гамахне. И огонь Привечного запылал среди них и поглотил край стана. Прочитаю теперь вместе весь перевод. Это перевод Рамбана. «И стал народ подобен скорбящим перед Привечным. Привечный услышал и воспылал гнев его, и огонь Привечного запылал среди них и поглотил край стана». Видите, как сложно и как много здесь всего. Рамбан, разбирая этот стих, говорит, когда сыны Израиля отдалились от горы Синай, которая была еще достаточно близка к населенным местам, и вступили вглубь грозной и страшной пустыни, а то, что эта пустыня была грозной и страшной, мы читаем уже в Дворим 1 главе 19 стих, написано, «И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели». Так вот, когда они все это увидели, они испугались, им стало жаль себя, и они говорили, как же нам быть? Как мы сможем выжить в этой страшной пустыне? Что мы будем есть и пить? Как мы сможем выдержать такой тяжелый путь? И когда мы сможем отсюда выбраться? И вот Рамбан говорит, что вот это выражение на иврите «кемит анейным», которое переведено как «подобен скорбящим», указывает на то, что человек жалеет себя и сетует на свою участь, ибо сыны Израиля роптали с горечью и душевной болью. И вот именно вот это было злом в глазах Предвечного. То есть вот это жаление себя свидетельствовало о том, что у них не было доверия Предвечному. То есть они полностью игнорировали его присутствие в их стане, над ними и его свидетельство. Рамбан пишет, Ведь им следовало просто идти за ним с радостью и веселым сердцем, благодаря его за великое благо, которое он дал им. А они роптали и жаловались на свою участь, как люди, которых заставляют и принуждают. И здесь Рамбан цитирует Дворим, 28 главу, 47-48 стих, где написано: «За то, что ты не служил привечному всесильному твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя привечный, в голоде и жажде, и наготе, и на всяком недостатке, он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя». Вот так комментирует Рамбан это место, и возникает вопрос: а почему они позволили себе усомниться в присутствии Всевышнего? Ведь облако прямо перед ними, и ман выпадает каждое утро. Разве этого недостаточно? Разве это не свидетельство того, что Всевышний присутствует среди них? Так вот, вся проблема в том, что когда человек находится на душевном уровне, даже если душа его наполнена словом Бога, но дух его не пламенеет, то он ничего духовного не видит. Он только видит вот эту страшную пустыню, то есть смотрит на все душевными глазами. Почему? Потому что его духовные глаза сомкнулись. Вот царь Давид в 15-м псалме, в синодальном переводе, 8 стих, говорит: «Всегда видел я пред собой Привечного, ибо он одесную меня, не поколеблюсь». То есть, если перевести это на нашу ситуацию, то народ должен был говорить: «Вот оно, облако Всевышнего, вот Привечный же с нами, чего нам бояться?» Помните про Халева, как Всевышний сказал? «Потому что в нем был иной дух, и он полностью доверял мне». Вот что нужно. И это как раз через рема Всевышнего. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 2 глава, 14 стих: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Ну а для того, чтобы судить духовно, надо как минимум слышать то, что говорит Дух, и растворить это в своей душе верой. А когда человек не слышит, а это следствие отказа от слышания рема Всевышнего, и все это указывает на ожесточение сердца человека. И вот когда мы на этой неделе разбирали этот текст, был хороший вопрос. Сестра спросила, почему они не остановились в своем ропоте после гибели народа в Таверре. То есть они ведь видели это наказание и могли бы прекратить роптать. Так вот, ответ очень простой. Потому что не горели светильники, потому что дух не пламенел. И потому они продолжали роптать и потворствовать прихотям своей души. И вот на все это Павел говорит о том, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И мы теперь понимаем, я сейчас прочитаю 1 Тимофея 6 глава, 6 по 10 стих. И мы понимаем, почему это великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Потому что для этого надо пройти вот этот путь скорбей и остаться в радости и доверии Всевышнему. Павел пишет, 1 Тимофея 6 глава 6 стиха: «Великое приобретение», то есть это то, что мы должны приобрести на этом пути, «быть благочестивым», то есть ходить в истине, в праведности, святости и быть довольным. То есть радоваться и благодарить Всевышнего, потому что если ты не будешь благодарить и радоваться Всевышнего при всем, что тебе Всевышний дал, то потом будешь служить его врагам в тесноте, в скорби, в голоде. «Ибо мы ничего не принесли в мир». Явно, что ничего не можем и вынести из него. Вспомните, как Иов после всего, что пришло в его жизнь, просто в один момент, он не стал роптать, он не стал возмущаться. Он просто сказал: «Я нагим пришел, нагим уйду. Благословенное имя Всевышнего». И вот Павел то же самое говорит. Мы ничего не принесли в этот мир, явно и ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и все эти во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Мясо захотелось. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Подводя итог всему сказанному, прочитаю увещевание апостола Павла для всех нас. Оно включает в себя все, что нам необходимо на нашем пути через вот эту пустыню, через все испытания, искушения, чтобы оставаться в радости, в любви и быть светом этому миру и пламенеть своим духом. Это Римлянам, 12 глава, с 9 стиха. Павел говорит: «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждой. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Привечный». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь.